Сегодня, дорогие братья и сестры, мы продолжаем беседы о вечном, в которых будет принимать участие клирик Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга, отец Душин Михайлович. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите нас.
Благословение Божие.
Сегодня я вам предлагаю поговорить на такую тему. Она у нас, кстати говоря, родилась тоже, в общем-то, где-то в наших таких разговорах личных, и мы эту фразу очень часто слышим в нашей жизни, и она такая очень смысловая. Что значит жить, Богу служить? Вот когда мы разговаривали с моей знакомой христианкой, она говорила, ну, понимаешь, это говорит, ведь действительно очень так высоко звучит, но ведь на самом-то деле мы не Богу служим, мы себе служим. Вот давайте начнем нашу беседу именно с этого.
Да, она правильно оценила, что в основном мы служим себе, но на самом деле основа нашего счастья, она заложена именно в том, чтобы мы служили не себе, а служили Богу. Кажется, что служить Богу – это очень сложно. Вот она так почувствовала, что это требует каких-то невероятных усилий, но я бы сказал, что можно немножко упростить это все и перевести на уровень методологии. Вот, что означает в каждой нашей отдельной жизни служить не себе, а Богу? Человек, допустим, что бы он ни делал, начнем с самого простого. Женщина получила работу как уборщица. Вот в чем отличается служение себе, а в чем Богу? Если она, приходя на работу, когда смотрит начальник, все усердно чистить и убирает, а потом, как только никого нет, она под коверчик, так, ненужное то, что не видно, убирает, или там что-то промазала, что-то не сделала, и старается как можно меньше работать, а больше получать, искать любую лазейку, да, чтобы... Тогда она служит себе. А если она говорит себе, вот я, Бог мне дал, не я нашла работу, Бог мне дал работу. В данный момент, может быть, я ей недовольна, может быть, я хочу быть кем-то другим, может быть, я вынуждена быть уборщицей, но в данный момент это мое послушание. Тогда что я должна делать? Выполнить свое послушание. И вот она убирает все как надо. Не потому, что кто-то требует, кто-то смотрит, кто-то контролирует, а потому, что Богу это угодно, потому что так надо. И она это делает постоянно, даже если зарплата опаздывает, даже если ей недоплачивают или что-то такое. Она не ропщет, она понимает, что это послушание, Бог это видит. И даже если происходит что-то, какая-то несправедливость, она оставляет Богу разрешать вот эти все вопросы. Вот ему нужно будет там разрешить своей начальнице, которая, допустим, на нее там кричит или что-то, она как-то разрешится. Не разрешится, значит, я этого заслуживаю почему-то, может быть, мне на смирение идет. То есть это постоянное перекладывание как бы ответственности за какие-то внешние, какие-то условия жизни наши, на Бога. Потому он сказал, бремя ваше на мои плечи дайте. И то же самое можно дальше. Если я учусь не потому, что мама сказала, и мне надо там получить оценку, а потому что так надо, потому что это мое сегодня послушание. Если я там студент, то же самое. То есть надо делать все, что делается, просто хорошо. Не потому, что от кого-то это зависит, а потому, что просто так Богу угодно, чтобы все было хорошо. Даже если я за рулем, и там красный свет, и никого нет, и я могу поехать дальше, Богу угодно подождать. Это, я думаю, каждый из нас убедился не раз, что Бог не любит, когда мы нарушаем правила движения, хотя это как бы не сфера догматики или каких-то канонов, но вот Бог любит, когда мы исполняем то, что, в общем-то, надо исполнять. Если я отец семейства, я должен быть отцом и заниматься и женой, и детьми. Я должен зарабатывать и приносить, и делиться. И в первую очередь, это моя забота. Бывает даже, приходит человек, а я хочу служить Богу. Жена жалуется, я мало дома бываю. Вот вам неправильные, как бы, нет, ты должен служить сначала жене и семье. И так ты будешь служить Богу. А как протестанты любят уйти куда-то в парк, и там каждого встречного, вы читали Библию и так далее, кажется на первый взгляд, что ты служишь Богу. На самом деле ты не исполняешь твои основные обязанности. Или женщина, которая все время ходит на службы, и там отец служит на такой-то кафест, а там такая лекция, а дома еды нет, муж голодный, дети там неопрятные, она ничего не приобретает, она только теряет. Поэтому вот на самом деле, оказывается, служить Богу не так и трудно. Это на самом деле очень просто. Просто к всему надо относиться как к послушанию. Те, которые были в монастыре, это прекрасно знают. Я вот свой опыт передам, там, и когда я в свое время на Афоне жил одно время, я там находился, и вот я посетил монастырь Симона Петра. Греческий известный монастырь, вот такой высоте, там очень интересный. Там такая община монашеская, очень образованная, очень. Это все там практически ни одного нет, который не закончил какой-то вуз. И в частности, отец Макариус, он француз, который закончил Сорбонну, там такой. И меня удивило сразу в этом монастыре, что гостеприимницы вообще там, где я, в моей комнате, прекрасно, все чисто, опрятно, что там постельный белье какое-то вообще, как в гостинице все. И он мне тогда как раз и открыл глаза. Он говорил, ну если вы монах, и вам сказали, вот почисть комнату. Если ты будешь чистить как надо, ты, значит, выполни свое послушание, потому она такая блестит. И я тогда и понял, что действительно так надо и относиться ко всему. И это Богу угодно. И тогда мы служим Богу. И тогда мы, у нас намного меньше стрессов. Потому что, почему стресс? Потому что всегда из-за того, что у нас несоответствие, из-за того, что мы задумали, что мы о себе думаем, о том, что мы считаем заслужили, и того, что извне как бы не получается.
Что нас недооценили.
Недооценили. Вот я такой умный, хороший, любимый, да, мною.
А такой-то еще больше получает.
Да, а вот мне там не дали, вот там кому-то дали, мне не дали, и так далее. И вот человек начинает раздражаться, он не может спать спокойно, у него сразу страсть и зависть, гнев, раздражительность, потом он может дома там все это и так далее компенсировать.
Это говорят, гордынька расшалилась.
Да, 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 все правильно. А на самом деле, если человек скажет, я здесь странник, теперь я, чтобы дойти до конечной цели, спасения своего, должен в жизни что-то, пройти какой-то путь. Путь может быть разный. Я сейчас могу быть уборщицей, да, и там, или каким-то даже президентом страны, я могу быть министром, я могу быть рабочим, я могу быть ученым. В общем, это просто путь к спасению. Господь каждому определяет то, что для него самое лучшее. Он просто исполняет это послушание и не привязывается за вот конкретный вот этот предмет, да, его, чем он сейчас занимается. Поэтому, если я, допустим, работаю в фирме, я вложился, я там годами все строил, а потом меня заменили, привели
так
нового.
Вот она вся, вот эта ситуация, да. Видите, все раз, и все разрушилось.
Да, да, вот я, допустим, людей, 20 лет работал, вот представьте себе, я там в Чили строил общину, да, там 8 лет. Так обстановка сложилась, что я должен был уехать. Я там и создал и общину, и все. А потом пришел новый священник. И вот на готовенькое.
И так часто, да? Бывает, да.
И меня сейчас все спрашивают, мои, а можно к нему ходить? Понимаете? Сам вопрос уже говорит о том, что это как бы мое. И он как бы вошел в мое. Хотя у нас все предельно просто. Был один священник, пришел другой священник, и все.
Но он же не виноват, правда?
Конечно, полномочия мои закончились, а мы же все на одной ниве работаем. Сегодня я, завтра он, потом заменит кто-то его и так далее. И здесь именно искушение заключается в том, чтобы ты не присваивал. Это особенно в миссии бывает, я это акцентирую. На большой земле, где много священников, много храмов, это не так остро. Священники просто идут из храма в храм, это не воспринимается так остро. А вот там в миссии, где один священник фактически на одну страну, и он там может находиться 10, 15, 20 лет, это уже как его собственное. Поэтому масса проблем со священниками, которые очень долго работают за границей, потому что они как бы присваивают, да, дают такую личную печать всему, что они делают, что уже никто не может даже близко туда как бы
приблизиться. Поэтому говорят, не давайте вещей своих или книг надолго. Потом они уже становятся собственностью того, кому ты дал.
Может быть так, но здесь прежде всего важно, что то, что вы делаете, не надо считать своим. И если человек вложился в что-то, да, и он там, допустим, в театре создал его, да, он там всех собрал и так далее, но в какой-то момент может случиться, особенно если это государственный театр, что просто заменит директора, поставит другого, а этот может быть младше, неопытный, и даже как человек не очень симпатичный, но как вместе работать? И люди просто не могут спокойно спать, они чувствуют себя обделенными, что им незаслуженно взяли и так далее. А это на самом деле хорошая тренировка именно смирения, что не надо привязываться ни к чему и исполнять добросовестно свое дело, пока мандат твой не истечет. А после этого кто-то другой продолжит. И если он вместе с тобой даже, то же самое мысль, воля Божья, что сейчас я не директор, а я сейчас всего лишь зам. Или меня убрали. Во-первых, всегда есть вопрос. Раз оно случилось, есть за что. Это тяжелая работа, но надо сделать самоанализ. В чем я ошибся? Где-то я не досмотрел. Что-то я не слушался каких-то советов. Может быть, я уже, как говорится, и время мое прошло. Уже как бы немножко что-то меняется, внедряются новые технологии, а я к этому не готов. Ну, что угодно, зависимо от поля деятельности. Если мы даже не находим, ну, абсолютно ничего в этом, мы тогда просто говорим, что хорошо, я хорошо работал, я все, но Господь хочет сейчас меня испытать вот на этом. Сейчас я буду вторым, третьим, четвертым. Я вообще буду без влияния. То есть это Его решение, потому что мы живем в конечном счете и за Бога, и для Бога. Поэтому если Он так решил, и, допустим, я бы хотел что-то, а мне не дают. Если Богу будет удобно и угодно, Он мне откроет это. А если не захочет, значит, это его решение. И мне нечего тут, как говорится,
обижаться,
там, думать, это, потому что я бы мог, да, я бы...
О, это так все разрушительно, да, для человека. Но это тоже очень трудно.
Но
смириться очень трудно всегда.
Именно из-за того, что у нас наше вот эго, наш главный враг. И он постоянно, да, подсылает вот такая, а может, а видишь, а смотри, что творит, ну что за это и так далее, начальство туда-сюда и так далее, люди и так далее. Как сказал один, кажется, святой, недавно прочитал, как только человек захочет, чтобы его все любили, он становится одиноким. Он сразу чувствует одиночество. Потому что его не все любят. Поэтому не надо к этому стремиться. И, как говорится, будет попроще, все подтянутся.
Все верно. Батюшка, скажите, пожалуйста, о вашем служении сегодняшнем в певческой капелле Актоих.
Ну, надо сказать, что оно довольно ограниченное, потому что все-таки у меня главное сейчас... забота – это Вознесенский храм, очень много работы и очень много людей, которые сейчас нуждаются, именно тех людей, которые…
Окормление.
Да, и которые не церковные, которые буквально сегодня должны решить какую-то проблему. Это особая такая миссия. для меня это очень такое интересное и новое что-то. Потому что как раз я говорил про миссию, там, наоборот, создается община, и всех этих людей уже знаешь досконально. Это как семья.
Семья.
А здесь нет семьи, это постоянно новые люди. Mm-hmm. И надо буквально в ту минуту, когда он говорит, человек, свою вот эту, он как бы себе наизнанку первый раз в жизни вот показывает и должен правильно поступить.
Это еще ведь, знаете, от батюшки зависит.
Ну, да.
Это еще нужно так, да, расположить так. Вот я помню, даже батюшки вот стояли, допустим, один батюшка стоит по одну сторону исповеды, другой по другую. К этому хвост народу, а к этому два человека. А потом меняется время, и к тому батюшке, у которого было два человека, у него стоит хвост народу. Угу. Понимаете? Да, то есть вот оно, такая преемственность.
Ну, возвращаясь как к Тойху, это, конечно, сначала я не до конца понимал, ну, что, какие у меня задачи и так далее, но знакомясь, особенно с Ириной Александровной, которая практически заботится уже
много лет
да, в этом коллективе, я как-то привязался, и они ко мне, и я к ним, они... Должен похвастаться, в последнее время уже исполняли сербскую музыку. Мы делали мероприятия, посвященные сербским святым. Притом, я сразу оговариваюсь, это была не моя инициатива. То есть я не настаиваю. Естественно, сами понимаете, я серб. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я специально хочу сейчас...
Ну, пообщаешься с человеком, и хочется узнать побольше об этой стране.
Да, они сами как раз предложили. Им очень понравилась музыка, слова, там, то, что они изучали. Я даже был на вашем радио интервью с девочками, и они спрашивали, что вот в этом году для вас такое самое интересное, что произошло. Говорят, вот сербские песни. Нас это очень... Mm-hmm. Им это понравилось. Так что mm-hmm. я очень рад, что им понравилось. Я так издали, можно сказать, слежу за ними. Я их исповедую время от времени. Сейчас мы буквально через неделю поедем в Москву. Там они будут выступать в сербском посольстве. Там будут как раз опять сербские темы.
Это именно капелла «Актой».
Да, да, да. Да.
А едет вся капелла, весь хор? Сколько там сейчас человек?
Ой, знаете, там официально...
Ведь он большой.
Большой, там больше там 60 человек, кажется, сейчас. Хотя было и больше.
Да,
но
много.
Сколько поедет, сейчас я вам не скажу.
Так. Не все могут поехать, да?
Ну, естественно, да, потому что... Там, во-первых, младший хор, он вообще никуда не едет, он же маленький. Поэтому это надо помнить, что хор, там три группы, совсем маленькие, средние и вот старшие. Вот старшие, они разъезжают, да, а младшие, они, конечно... еще маленькие, они остаются. Я вообще думаю, что то, что они сами говорят, я сам это понимаю, они нуждаются, конечно, в отдельном таком помещении, отдельном окормлении. Это большой коллектив, если так подумать. Если возьмем, пусть даже 50-60 детей с родителями, это получается полноценный приход.
Да.
Поэтому, конечно, в самом идеальном варианте было бы, если бы у них был священник, который бы постоянно был с ними. Это я как бы так, как бы даю мой личный совет, если бы у них было отдельное помещение, там был, допустим, свой духовник, который бы рядом находился, потому что все-таки это как школа. У них и пение, у них сен-речь, там, и у них сольфеджио, и вокал, и так далее, и закон Божий. То есть...
А помещения нет.
Ну, они занимаются сейчас в центре Царский. Там пока нормально, у них там храм есть, вот, и они там и должны остаться.
Николай,
что касается
чудотворца,
храма,
да?
Все. Но вот для этих всех занятий, я имею в виду, значит, там идеальный вариант, чтобы этот храм остался при них, там отец Максим Минайло всем этим заведует, все очень, он все умеет правильно расставить все акценты, там, кто чем занимается, но все-таки нужны классы, вот эти классы, ну, чтобы они могли все это сделать без как бы помех и для самого центра и так далее. И если бы даже расширить несколько, пару предметов, это могла бы быть такая полноценная акапелла, которая бы и уровень бы мог еще даже, хотя очень высокий уровень и так, но мог бы быть еще выше. Это вообще такая изюминка нашей епархии.
Ну вот, насколько я знаю, у нас есть какие-то варианты, какие-то песнопения, ну то есть какие-то произведения, которые исполняет кто их. А можно их, ну вот попросить вас, чтобы нашему радио подарили свои новые уже диски?
Они уже что-то давали, уже что-то звучало, так что...
То есть новые у нас уже есть.
Да, да.
То есть вот это уже произошло.
У нас и было, сейчас на телевидении «Союз» было недавно, они пели это на Святого Саву Сербского, сделали такую запись, да, было на Петра Цетинского, тоже они участвовали, наш Черногорский святой. Так что есть, и я думаю, может быть, даже в мае мы что-то еще организуем. В меру возможностей хора тоже.
Я сейчас просто вспомнила о том, что сейчас по радио говорят, что с Балкан к нам пришел вот этот вот какой-то циклон Катарина называется, и в Москве 30 сантиметров выпало снега. Но сейчас вот там месиво все такое, люди обязаны ходить в этих самых в резиновых сапогах, ну просто вот правда даже у нас на Урале. А как говорят, вот в Москве это, а потом через некоторое время к нам погода приходит. Что это такое за циклон Катарина? Вы слышали бы о нем?
Так, чтобы скучно не было, наверное.
Наверное.
Я, кстати, честно, уже привык к зиме, вот уральской. Я даже сейчас это повышение температуры мне даже как-то мешает, честно говоря. Мне уже стало как-то спокойно, ровно все. Ты уже знаешь, что одевать, как. Нормально все.
«Жить, Богу служить» — так сегодня мы назвали тему нашего разговора с отцом Душаном Михайловичем. А что у вас, батюшка, осталось там, на родине у себя, в Сербии? Семья, мама ваша?
Да, осталась мама, отец уже упокоился, осталась сестра, брат, родственники. У меня еще есть три священника моих, да, двоюродные братья и племянник.
Так тоже что, православные,
да,
священники.
Да, естественно, православные сербы, запомните, не только, бывает,
да, других.
Да. Если серб становится католиком, он автоматом становится хорватом. Знаете, это действительно вот так сложилось. Он сразу становится хорватом. Если хорват становится православным, он сразу переходит как бы в число сербов. То есть у нас национальность религиозная очень так связана. Если ислам, то он боснеец.
Вот как. Да. Интересно. Так, что... А хорватов много?
Ну, в Сербии нет, потому что у нас там, к сожалению, тоже войны были в 90-х, и такая ситуация была очень напряженная. Есть там какое-то число, но немного. Так что, ну, слава Богу, сейчас, по крайней мере, мир.
А в Екатеринбурге сколько вы уже живете? Вот последние 2 года, да, вы говорили о том, что
нет,
вы...
Нет, полтора.
Всего-то полтора. Он, вы тут просто на расхват. У нас, да, везде... Вот дай Бог, чтобы так было. Вот, батюшка, ну а как вот, я понимаю, что вы как бы с послушанием тоже относитесь ко всему, что сейчас будет, как в вашей жизни все будет получаться, как Господь вас поведет, и ваша семья тоже здесь живет.
Да.
То есть вы все здесь, и
конечно,
дети ваши.
Да.
Все учатся, все пристроены, слава Богу.
Ну да, куда им быть? С папой, конечно.
Да. А вот сейчас это Вознесенка. Что может быть дальше? Никаких перспектив пока вы не знаете. А если вас куда-нибудь пошлют?
Ну, значит,
может
то,
такое
Боже,
быть, да?
Да,
ну, в какой-то другой город.
В принципе, я первые полгода был в архиерейском подворье Святого Савы. Потом Владыка как-то решил, что я бы мог попробовать свои вот
творческие, духовные,
да, да, да,
способности.
Да, Вознесенки, вроде все довольны, да, так мне кажется. Поэтому пока мне выглядит так, что я буду Вознесенки еще какое-то время. Но, понимаете, вот мы же все ходим под Богом, и сам Владыка тоже. Поэтому я помню, даже когда мы говорили о том, что он хочет какое-то другое место, кажется, и он мне так и сказал, что Вознесенка пришла в момент, когда мы сели разговаривать. Он даже заранее не готовился. То есть пришла такая мысль, что это было бы лучшее место. Поэтому может быть, завтра он сядет, подумает, а почему бы от задушина вот туда не послать, куда-то. Так что тут-то говорит о перспективах и планах, таком приземленном, да, как вот человек карьеру строит, да, сейчас я буду там, а потом я поеду туда. Нет, здесь нельзя так говорить. Потому что может произойти что угодно, и ситуация меняется.
Но ведь это же очень сложно для человека взять и поменять вообще все разом. Ведь священники те же самые люди.
Я уже ответил на этот вопрос. То есть это
вот раз и...
Нет, я уже ответил на этот вопрос. Если не привязываться
вот.
Ни к mm-hmm. приходу, mm-hmm. ни к храму, ни к людям. Но я не говорю то, что это надо быть равнодушным. Да? Но, знаете, и да, и нет. То есть это не означает, что вы равнодушны, да, что вы абсолютно безразличны. Но вы просто понимаете, вот это главный стержень, что все в жизни проходит. Все в жизни проходит. И добро, и зло. Все проходит. Это очень важная мысль. Там даже есть такой рассказ, что вот я делал то-то и то-то. Это очень хорошо. Но запомни, это пройдет. А я делал то-то и то-то плохо, запомни, это пройдет. И война, и она пройдет, и все пройдет.
Я, кстати, поэтому... к этой мысли очень долго привыкала, да. Когда вот когда тоже батюшка Вознесенки, отец Дмитрий Ощепков, сказал, он там служил, крестил мою дочку, и он тоже как-то на исповеди именно так и сказал: ну что, все пройдет. Но это была молодая еще, я не могла с этой мыслью смириться.
Да. А вот когда вы уже 2-3 раза поменяли место, вот как военные, с одной точки в другую, уже и легче. Как-то легче и проще. Хотя я тоже вот недавно с супругой разговаривал, она тоже много времени нужно было, чтобы привыкнуть, особенно женщинам это тяжело.
Женщинам это тяжелее.
Да. Поэтому, если человек все время правильно настроен и понимает, что все проходит и все меняется, и что ничего вечного не бывает, то есть это означает, что жить надо сегодняшним днем, нужно пользоваться возможностями, которые дает вот этот сегодняшний день и ситуация. И если у тебя сегодня есть и хорошая работа, и хороший заработок, пользуйся, но не забывай, что это тоже пройдет. И никогда не думай, что это будет все время так. Бывает, конечно, у некоторых, что все время есть все, но это очень редко. Если есть что-то, то теряется что-то другое. Возьмите даже самых богатых. Может быть, у него деньги есть постоянно, но счастье семейное не бывает постоянно. Да? Очень часто это все заканчивается не очень. Поэтому или одно, или другое. А если есть и то, и другое, то обычно здоровье не хватает. То есть в жизни Господь он знает, что для воспитательных целей нехорошо, когда у человека все одно и то же идет постоянно. Человек закостеневает в чем-то, если у него есть какие-то недостатки, а их масса у нас всех, то они в этом постоянном одинаковом, да, они уже не проявляются. То есть человек не меняется. Богу нужно, чтобы мы менялись, чтобы мы усовершенствовались.
Поэтому он все вот так протрясает, как сито. Так как мы и мир видим сейчас, все протрясается.
Все так и есть. Вот и там на Западе сейчас они проходят свою тряску.
Очень-очень все это мы понимаем.
Везде тряска идет, и мы должны быть начеку. Но, опять повторяю, пользуйтесь днем сегодняшним. Надо говорить всегда: слава тебе, Господи, за все. Слава тебе, что сегодня у нас мир, что у нас погода нормальная, что у меня есть и дом, и работа, и машина. Я сейчас могу поехать, и мне хватит денег и поесть, и попить, и я нормально себя чувствую, и я пока здоров и так далее. Пользуйтесь, но в то же время понимая,
всегда
что
помните,
это может...
что так будет не всегда.
Не всегда.
Ну вот будем к этой мысли приучать себя постепенно. Отец Душин, я вас благодарю за эти две беседы, когда мы с вами тоже познакомились, и даст Господь, если даст такую возможность, что-нибудь мы с вами еще позаписываем. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам тоже.
Спасибо. Братья и сестры, уважаемые слушатели, беседы о вечном заканчиваются. В нашей программе сегодня принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга отец Душин Михайлович. Продолжение следует.